You are listening to the Authors Christian Radio Program Living Spring.
В эфире Портландского христианского радио еженедельная авторская христианская радиопрограмма «Живой родник» и с вами ее ведущий Алексей Мицук. Программа доступна для прослушивания через радио на частоте 11.30 АМ в штатах Орегона и Вашингтона. Кроме этого, вы можете слушать наши передачи через интернет-вещание, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес www.pdxrr.com, а также через app на вашем смартфоне. Для скачивания радиопрограмм вы можете воспользоваться архивом сайта fsbc.us.
Руки Христа — это руки любви, чистые, нежные руки. Ты посмотри, эти руки в крови, знаки стязания и муки. Ты посмотри, эти руки в крови, знаки стязания и муки. Может быть, ты из немок удручён, совесть тебя обличает. Встань, дорогая душа, это он руки к тебе простирает. Встань, дорогая душа, это он руки к тебе простирает. Руки Христа извлекают из рва, ставят на камень спасения. О, это жизнь, а не только слова, это любовь и прощение. О, это жизнь, а не только слова, это любовь.
На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа
«Живой родник».
Руки простерты к тебе и ко мне, полные ласки и привета. Можно ли долго стоять в стороне ответив на это? Можно ли долго стоять в стороне и не ответив на это? Ты посмотри, хорошо посмотри, не отвернись равнодушно. Руки Христа — это руки любви. Друг мой, вставать тебе нужно. Руки Христа — это руки любви. Друг мой, вставать тебе нужно.
Кто-то сказал: победная жизнь в Боге начинается тогда, когда, живя по воле Божией, мы больше благодарим Бога, чем Его просим. И с этим невозможно не согласиться. Тем не менее, по жизни все люди, включая и нас, верующих, мы много просим Бога, чтобы Бог послал нам хорошую работу, крепкого здоровья, дал нам мудрости по жизни в надежде поймать некую птицу счастья, чтобы у нас все было в порядке, все было в достатке, чтобы нас не касались искушения от дьявола. Такой образ мышления современного человека. Не кажется ли вам, друзья, что здесь наблюдается некий парадокс? Получается, мы больше просим у Бога, чем благодарим. А Иаков в 1 главе 12 стихом пишет: «Блажен человек, который переносит искушение, ибо был испытан, он получит венец славы». Эти слова имели ценность и силу для верных Богу как в дни Первоапостольской Церкви, тем более должны иметь ценность и силу сегодня, в наше время, когда в мире ширится фронт искушения дьявола, когда усиливается беззаконие и в сердцах верующих охладевает любовь. «Блажен человек, который переносит искушение». Эти слова ведут нас к мысли, как нам сегодня, верующим, христианам, переносить искушения и быть победителями в этой борьбе. Всех тех, друзья, кто желает в Иисусе Христе стать победителями над искушениями, я приглашаю в течение следующих 25 минут задержаться у вашего радиоприемника и послушать не меня, но послушать Слово Божие, что Господь говорит на этот счет. С этим желанием давайте откроем книгу Иова, первую главу, и прочитаем 21 стих. «Наг я вышел из чрева матери моей, наг я и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господа благословенно». Из прочитанного текста давайте выделим только 5 слов. «Да будет имя Господа благословенно». Именно они, эти слова, и будут основанием нашей темы, которая так и называется «Победа Иова длиною в жизнь». Знаете, друзья, готовясь к этой радиопрограмме, после молитвы к Богу, чтобы Бог дал свое слово, невольно моя рука потянулась к книге Иова, которую я имел вдохновение открыть. Скажу откровенно, я читал ее не раз и не два, от начала и до конца. И каждый раз она мне казалась закрытой в том смысле, что слишком-то много вопросов без ответов она не представляла для меня особого интереса. Может, потому что, читая эту книгу, я находил там всемогущего Бога, ну, не таким уж всемогущим, потому что решения и действия там осуществлялись в тандеме с врагом душ человеческих, который ставит Богу условия, на которые Бог соглашается. Речь идет об искушениях Иова. Однако, если отложить в сторону все эти фантазии и перевести взгляд на Иова и его жизнь, то на примере его жизни мы можем найти богатейший урок для своей жизни. А так произошло и со мной, когда фокус моего внимания лег на строки, в которых описывается картина физических страданий и болей Иова. Более того, скажу, что там отражается атмосфера духовного мира Иова. Я увидел там весь путь, по которому шел этот человек в каждом конкретном случае, где, проходя через испытания, выпавшие на его долю, в деталях показана его борьба, его победы, которые выстраиваются в единую цепочку длиною в жизнь. Здесь я должен сделать некоторое отступление от своей мысли, чтобы рассказать тем нашим радиослушателям, которые, может быть, еще не читали книгу Иова, но хотели бы узнать, кто такой этот замечательный человек, имя которому Иов, и как он стал таким успешным во всех своих делах. Второй вопрос. Как в любом искушении от дьявола Иов выходил победителем? Третий вопрос. В чем был секрет его победоносной жизни? Полезно будет также послушать об Иове и знающем содержании этой книги, чтобы обогатить свое духовное знание и прославить Бога. Итак, Иов, как полагают библеисты, жил на рубеже 2000-1500 лет где-то до Рождества Христова в Северной Аравии в земле Уц. Есть мнение, что Иов приходился племянником Аврааму, то есть был сыном Нахора, брата Авраама, но... Это предположение библейских историков, что, по сути, не столь важно для нашей сегодняшней темы. Важно то, что Иов, как написано, был справедливым и добрым человеком и жил в мире с соплеменниками, чем заслужил уважение и доброе имя среди своего народа. Нужно также отметить и то, что он старался быть благочестивым, и за это Бог вознаградил его большим имением и благами. И, как говорит история, Иов был одним из богатейших людей на всей земле того времени, и все у него было хорошо. Он имел слуг, сотни крупного и тысячи мелкого скота. Большим утешением и радостью для него также была его счастливая, большая и дружная семья. У него было 7 сыновей и 3 дочери. Но однажды в его жизнь без стука пришла беда, которую он не ожидал, и в его жизни наступила черная полоса. Дело в том, что дьявол, который как и сегодня, так и тогда ходил, как рыкающий лев, так описывает его Слово Божие, цель которого – убить, украсть и погубить, не был равнодушным к благословенному Иову и его успехам. Он позавидовал и, подойдя однажды с хитростью к Богу, стал клеветать ему на праведного Иова. «Разве даром богобоязнен Иов? Отними у него все, что есть. Благословит ли он тебя?» И, как написано, Бог разрешил дьяволу искушать Иова, результатом чего явилось то, что в один из дней разбойники перебил слуг Иова, которые охраняли стада, угнали весь скот его. Более того, страшный вихрь, пришедший из пустыни, разрушил дом, в котором собирались дети Иова, и все они погибли. Кто-то из наших радиослушателей, который, может быть, впервые слышит эту историю, да, может быть, и среди нас верующих, у кого-то может возникнуть такой вопрос. Ну и где же здесь победная жизнь Иова? Да, друзья, по человеческому рассуждению, то действительно была страшная трагедия потери. Но, заметьте, друзья, Иов не только стал роптать на Бога, но в смирении сердца сказал: «Бог дал, Бог и взял. Да будет имя Господа благословенно». Посрамленный таким поступком Иова, враг, дух человеческий, не удовлетворился. Он снова стал клеветать Богу на Иова. «За жизнь свою человек отдаст все, что у него есть. Коснись его костей, его тела, порази его болезнью. Увидишь, благословит ли он тебя». И снова Бог разрешил дьяволу искушать Иова, лишив его здоровья. В результате чего Иов заболел самой страшной болезнью того времени – физической проказой. И, видя все это, близкие, друзья Иова, вместо того, чтобы как-то утешать его, наоборот, своими упреками расстраивали страдальца, поскольку верили, что Бог поступает с людьми по тем же законам, по которым неподкупный суд выносит решение человеческого правосудия. Добрых вознаграждает, а злых наказывает. То есть они верили, что Иов согрешил и является грешником, но скрывает это и не хочет, чтобы люди узнали о его грехе. Они также понимали, что, прячась от них, он не может спрятаться от Бога, который все видит и все знает. И как результат, сама болезнь и потери, постигшие Иова, являются наказанием за его грехи от Бога. Однако, друзья, Иов в смирении сердца говорил им другое. Он уверял, что страдает не за свои грехи, но это Бог по своей суверенной, неведомой людям воле посылает каждому свое. Одного он проводит через большие испытания, а другого через меньшие испытания. Каждому он дает по силам. Он старался как-то убедить людей, что для человека есть слишком много непостижимо в явлениях и творениях окружающей природы. Почему Бог поступает с людьми так или иначе? И последней точкой, в дополнение ко всему сказанному, поставил самый близкий человек Иову, его любимая жена, когда сказала: «Похули Бога и умри». И теперь, друзья, нам следует шире открыть глаза, чтобы увидеть важную деталь, которая красной нитью проходит как на начальном этапе потерь Иова, так и тогда, как и тогда, когда он лишился своего здоровья. Иов понимал, что Бог допустил это все. Или не так, друзья радиослушатели? Что вы думаете по этому вопросу? Может быть, есть кто-то из числа наших радиослушателей, кто думает иначе? Я думаю, что не должно быть таковых. Все дело в том, что все, что произошло в жизни Иова, было под контролем Бога. Но суть не в том, что потерял Иов, а в том, что его отношение к Богу не изменилось. Повторяю, его отношение к Богу не изменилось. Не изменилась его вера во всемогущего Бога. Это говорит о том, что Иов хорошо знал Бога. Это говорит о твердости духа Иова. А твердость, как известно, это черта победителей. Друзья, вопрос к нам для размышления. Одно дело смотреть со стороны на жизнь Иова, А случись нечто подобное в нашей жизни, как бы мы повели себя? Никому бы из нас не хотелось, конечно, быть искушенными до такой степени, чтобы потерять все, буквально все. Такова наша природа, которую мы унаследовали от Адама и Евы. По этой причине мы и молимся нашему Отцу Небесному. «Отче наш, не уведи нас в искушение, но избав от лукавого». Однако, друзья, как мы читаем слова Павла из послания к римлянам, 8 главе 28 стихом, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мы начинаем иначе смотреть на страдания и потери в долине испытаний, по которым ведет нас Бог. Этот текст отражает суть жизни и любовь к Богу тех, которые призваны Богом для спасения и ходят по воле Божией. Призванные по Его изволению – это те, которых Бог призвал из числа многих, которым было проповедано Евангелие Благой Вести о спасении души. Тем, которые, оставив мирской путь, откликнулись на зов Христа и пошли в направлении к Богу, желая исполнить Его волю. Вот кому все в этой жизни содействует ко благу. Не всем верующим, которые верят, что Бог есть. Это те, которые, слыша голос, может быть, самого близкого человека, «Где же Бог твой? Похули Бога, который послал тебе такие тяжелые испытания». Однако человек, слушающий эти слова, отвечает, «Так угодно Господу. Да будет имя Господа благословенно». Это пример из жизни Иова, который прошел путь искушений, но остался верным Богу. Библия имеет множество примеров об искушениях, но давайте обратимся еще к одному примеру из Слова Божия, чтобы понять еще шире и глубже суть искушений. Многие из вас знают из Писания Давида и Версавию. История, где есть все буквально и жизнь, и слезы, и запретная любовь. Я не буду читать всю историю за неимением времени, но напомню только некоторые места Писания. Об этом написано во 2 главе книги «Царств», с 11 главы. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливаясь по кровле царского дома, увидел с кровли купающуюся женщину. И та женщина была очень красиво видом. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, жена Урии хиттиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он, как написано, спал с нею. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Давид не устоял в этом искушении и совершил грех перед Богом. Не устоял, потому что не был готов противостоять этому искушению. Не был готов быть победителем, потому что не видел рядом всемогущего Бога. Забыл о нем в этот момент. Да, прошло время, и Давид горько раскаялся в соделанном грехе. И после прихода Нафана написал псалом, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Читаем мы в 50-м псалме. Да, за сокрушением сердца и молитве к Богу о помиловании последовало прощение от Бога. Пророк Нафан принес Давиду хорошую весть. «Господь снял с себя грех твой, и ты не умрешь», — сказал Нафан. Однако, друзья, в дальнейшем мы знаем, что последующие годы царствования Давида, увы, не были такими яркими и благословенными, как первые. Но слава Богу, что он, то есть Бог, устранил вечные последствия для Давида от его греха. Итак, какой урок для нас мы можем взять из этого примера? Написано к Тимофею, «Юношеских похотей убегай, ибо они ведут к искушениям. Держись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими имя Господа от чистого сердца». В этом есть урок и для нас, друзья. Здесь следует задать вопрос, который задают многие сегодня Богу. Может ли Бог простить сегодня того человека, который не устоял в искушении и получил ущерб от сатаны, нарушив закон Божий? Да, конечно, Господь может простить любого человека при условии, что душа раскаивается в соделанном и обещает Богу больше не грешить. но горе тому человеку, который, не устояв в искушении, скрывает свои преступления. Написано: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Друзья мои, примеров об искушении от дьявола в Библии очень много. И на одном из них я бы хотел еще остановиться. Это пример об искушениях нашего Господа Иисуса Христа. Но об этом будет говорить следующий брат, следующая проповедь нашей передачи, и поэтому я ограничусь только двумя этими примерами. Конечно, когда мы рассуждаем об искушениях, мы всегда должны понимать, друзья, что Бог никогда не посылает нам испытания сверх меры. Написано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое», то есть не сверхчеловеческое. «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Поэтому Слово Божие и предупреждает нас сегодня: бодствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. «Дух бодр, плоть же немощна». Читаем в Евангелии от Матфея 26:41. Друзья дорогие, если бы у нас был такой шанс сегодня задать его вопросы, скажите, какие вопросы вы задали бы ему сейчас? Я не знаю, но догадываюсь, что вам, как и мне, хотелось бы задать вопрос: как тебе удалось взрастить такую веру? Мы тоже хотим иметь такую веру. В чем сила твоей победы длиною во всю твою жизнь? И ответ мы находим именно здесь же, в книге Иова. «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я в плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Более этого, на основании Писания мы читаем, что Иов прославил Бога. Написано: «Да будет имя Господа благословенно». Откуда у Иова такая уверенность, друзья? А вот откуда. У Иова были живые отношения с Богом. Иов лично знал Бога, а потому имел непоколебимую веру во всемогущего Бога. Он знал, в кого уверовал. Именно вера Иова подняла его на такую духовную высоту, откуда он без сомнения восклицает: «Да будет имя Господа благословенно!» И его желание благословить Бога возвратилось к нему старицей. В итоге за его верность Бог вознаградил его. Иову вернулись из здоровья, у него вновь возвратились дети, и было 7 сыновей и 3 дочери, а скота стало вдвое больше прежнего. И Иов жил еще 140 лет в почете, спокойно, благочестиво и счастливо. Я не знаю, почему Иов не вошел в галерею библейских героев веры 11 главы послания к евреям, но для каждого верующего, желающего быть победителем в искушениях, Иов, безусловно, является примером для подражания и источником вдохновения. Подводя итог всему сказанному, вопрос ко всем нам: чему учит нас история с Иовом? Вот чему учит история. Бог есть любящий Бог. Праведниками не рождаются, но ими становятся в процессе борьбы. Страдание и слава есть путь идущих за Христом. Другого пути в небо не было, нет и не будет. Бог ищет верных и делает их способными жить и быть победителями, чтобы утвердить нас в звании, к которому мы призваны. Кроме этого, история жизни Иова учит нас не быть безучастными к горю других людей, быть сострадательными к тем, кому трудно, кто, возможно, страдает в неравной борьбе и нуждается в нашем участии, в нашей помощи и молитве. И в заключение, друзья, хотелось бы пожелать и вам, и себе, чтобы победа Иова длиною в жизнь вдохновила нас пересмотреть наши отношения с Богом, чтобы в любых обстоятельствах жизни наш дух был тверд и сердце было чисто, чтобы, подобно Иову, мы были победителями, чтобы, подобно Иову, мы были победителями, чтобы наша вера, основанная на Божьем Слове, силой Духа Святого сохраняла нас в готовности встретить нашего Господа, грядущего на облаках, силою и славою великою. Аминь, друзья! И каждый слушающий да скажет аминь. Слава Богу!
Нам жизнь дана не для пустых мечтаний.
жертву суеты, но чтобы в ней среди земли скитаний найти следы небесной красоты. Но чтобы в ней среди земли скитаний найти следы небесной красоты. Нам жизнь дана, чтоб обрести спасение, и всю ее Иисусу посвятить, служить Ему и в жизненном хождении, в себе самом Христа отобразить, служить Ему и в жизненном хождении, в себе самом Христа отобразить. Нам жизнь дана нести святое слово среди людей, томящихся в грехах, и чтоб мы были искренно готовы служить Христу и в горе, и в скорбях. И чтоб мы были искренно готовы служить Христу и в горе, и в скорбях. Сомнением проникающим порою, как христиане смело скажем прочь, наш друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозмочь. Наш друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозмочь. Земная жизнь сурово нас встречает, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир в неверии погибает, а мы желаем грешников спасать. Вокруг нас...
На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа
«Живой родник».
Желаем грешников спасать.
Мы молимся, и Бог мольбе внимает, желая просьбы наши исполнять. Он хочет силы и здоровье дать нам, чтоб здесь живя Его нам прославлять. Он хочет силы и здоровье дать нам, чтоб здесь живя Его нам прославлять.
Таковое Слово Божие, давайте откроем Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 стиха прочитаем. Иисус, исполнен Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семьями царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты подклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе хранить тебя, и на руках понесут тебя, не приткнешься о камень ногою твоею». И сказал Иисус ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. Вот эта история была с Иисусом Христом, когда Он был на земле. Мы знаем, что Он принимал крещение. Сразу после того, как Он принял крещение, мы читаем, что Духом был Он поведен в пустыню для искушения. На протяжении нашей жизни мы сами видим, что когда мы принимаем крещение, в нашу жизнь приходят искушения. И это для Иисуса Христа также не было исключением. Мы читаем 1 Петра 2:22, там написано, что Иисус не сделал никакого греха, но Он все равно исполнил, будучи безгрешен, Он исполнил волю Своего Отца, Он пошел и принимал святое водное крещение, давал Своему Отцу служить Ему в доброй совести. когда мы прочитали вот со второго стиха, что там он был 40 дней, искушаем от дьявола, и ничего не ел. Я как-то раньше, когда читал, я как-то всегда в глаза больше попадались вот эти три искушения, которые дьявол ему именно предлагал. Но здесь мы читаем, что он, оказывается, все эти 40 дней был искушаем в пустыне. И когда он был искушаем в пустыне, все эти 40 дней, мы читаем, что он ничего не ел, и он напоследок залкал. Залкал – это еще мы можем переводить как «возжаждал, испытал очень сильный голод». И здесь дьявол начал именно воспользоваться этой ситуацией, когда мы знаем, что такое пост. Я раньше думал, что если я в посте, то я этим служу Богу. Но когда больше я читал Священное Писание, изучал, что я понимал, что если я нахожусь в посте и молитве, я смиряю себя. Если мы читаем за израильский народ, что Бог там пишет, что Он смирял народ, Он томил его голодом, чтобы именно он в сердце принял Бога и служил Богу, потому что человек так устроен, что он должен смирять себя. И здесь мы видим, что когда этот был в посте Иисус Христос, все эти 40 дней, когда у него уже был организм именно уже до такой степени, что, ну, как он жаждал и кушать, и ослаблен организм, и дьявол воспользовался вот этими тремя предложениями к нему, испытывал его этими тремя предложениями. Я знаю одну историю, слышал, молодой юноша подошел к пастору и говорит, что я был много в посте, я уже полностью смирился, мне ничего не может раздражать уже, я полностью уже человек, который контролирует себя в руках, я полностью смирен. И этот пастор, в офисе у него был стакан с водой, он взял ему в лицо, так плеснул его. И как этот начал молодой человек возмущаться, как вы имели такое сделать, какое вы имели право. И он говорит, ты знаешь, ты, говорит, не умер для греха вообще, и ты, говорит, потерял сознание, этим привел тебя в чувство, привел тебя в сознание. Так и нам кажется другой раз, что мы уже настолько смиряемся, и ничего нас не может раздражать, но именно здесь вот тот момент, когда мы прочитали, что когда человек находится в долгом посте, имеет жажду, его даже каждое малейшее может раздражать, он на малейшее может соглашаться. Мы знаем много историй, когда даже вот библейскую историю, если взять, когда на чечевичную Исав похлебку поменял, когда он был именно в голоде, он не мог контролировать себя, он поменял первородство. И когда мы читаем с 3 стиха, мы прочитали, и сказал ему дьявол, если ты сын Божий. Опять-таки он такой вот дьявол, такой вопрос задает, если ты сын Божий. Он что, не знал, что это сын Божий? Он прекрасно знал. И он, я вот просматриваю, я не думаю, что здесь дьявол особо рассчитывал на то, что Христос ему поклонится или еще какие-то моменты, но он больше, мне кажется, здесь вот бил на то, чтобы в такой ситуации, когда организм полностью ослабен, что Христос мог, он хотел спровоцировать, что сказал, что, допустим, ты что, не знаешь, что я Сын Божий? Вот такие вот ответы. Мне кажется, вот больше здесь вот на это дьявол рассчитывал. Но Христос контролировал всю эту ситуацию, он был верен своему Отцу, и он отвечал Словом Божьим. Мы знаем эти места Священного Писания. Дальше, когда он, 5 стих, мы читаем, «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение ока. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами, ибо они принадлежат ему». Действительно, весь этот мир принадлежит дьяволу. Это его территория, он здесь царствует, он здесь имеет разные уловки для христиан, для людей, чтобы как можно захватить больше людей, чтобы вместе с ними идти в муку вечную. Потому что мы знаем, что Бог, Он никогда не идет такими методами, как дьявол, коварством, обманом. Бог, Он говорит всегда напрямую, Он честен в своих обещаниях, Он сдерживает свое слово. А дьявол именно пользуется такими уловками, которые остерегают нас на каждом шагу. И здесь вот он... Мы читаем, что во мгновение ока показал все царства мира. Это мы даже себе не можем это представить. Это действительно все владение. Я так вот размышлял, действительно, как мы люди, и я себя часто ловил на той мысли, что на какую-то такую мелочь можешь разменяться, так вот не подумавши, не пободрившись. Потом проходит какое-то время, самому смешно становится, и думаешь, как ты мог вот на какую-то такую мелочь вот и не пободрствовать. Дьявол показал Иисусу Царство всего мира во мгновение ока. Мы можем примерно представить, что это. Но Бог опять из Христоса ему отвечал этими словами. Когда мы читаем с 9 стиха, «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты Сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано ангелам своим, заповедую тебе, и они понесут тебя на руках, и не притнешься о камень ногою твоею». Здесь вообще вот мы видим такой оборот речи у дьявола, что он вообще начинает цитировать Священное Писание. И он говорит, что действительно он правду говорит, так написано. И он начинает изменять интонацию, начинает вот улавливать. И здесь он предлагает такое, что «бросься вниз, ибо написано, действительно ангелы тебя понесут, и не притнешься ногою». Так можно размышлять дальше, продолжать, что и увидят люди окружающие, что действительно ты Бог, и тебя понесут на руках, и ты прославишься этим, и дьявол имеет все эти уловки. И мы читаем здесь 13 стих. «Окончил все искушения, дьявол отошел от него до времени». Опять-таки он тут не успокоился, отошел до времени. Братья и сестры, сам Бог не является источником страданий и скорбей, но он часто позволяет дьяволу войти в жизнь своих детей, чтобы испытать, проверить. Очень похожий пример, разговор дьявола произошел в Эдемском саду, мы знаем. И разница в том, что там люди не были голодные, Адам с Евой. Но произошел такое, что дьявол также уловками самим начал приставать к Еве, и Ева открыла свое сердце перед ним. Мы также можем прочитать из Бытия, 3 глава, с 1 стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что тот день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И видела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала мужу своему, и он ел». Братья и сестры, такая же вот ситуация происходит. Дьявол коварным способом подошел. И вот здесь мы когда читаем, что «и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева?» Под этим вопросом он изменяет как бы поворот событий, и такое как бы становится на ихнюю сторону, и как бы говорит о том, что чуть ли вы тут не голодные, что Бог вам действительно сказал, чтобы не ели дерево. Но Ева ему отвечает, что мы можем есть плоды. Он здесь бьет как бы на жалость. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и будете вы как боги, знающие добро и зло. Вот здесь он вообще как бы правду говорит, что откроются ваши глаза, и вы будете как боги. И жена эта, Ева, жена Адама, она увидела это, ей захотелось использовать это, съесть этот плод, чтобы получить знания. И здесь этим как бы тем вопросом таким дьявол привел ее в такое положение, что как бы Бог что-то от них скрывает. Что-то Бог скрывает, что-то им не договаривает, и он как бы направляет, становится с ней на одну ступень, как бы что что-то не то происходит, Бог от вас что-то скрывает, и вы будете как боги, если вкусите плод. И она заинтересовалась этим. Заинтересовалась, и мы читаем, что вкусила она этот плод. Я так рассуждал и размышлял, почему именно к Еве подошел дьявол, не к Адаму. Ну, я не хочу сказать, что женщину как бы легче соблазнить может по сравнению с мужчиной, но я пришел вот к такому выводу, что дьявол именно следил за ней, видно. Так мы в Библии не читаем, но мы знаем, что дьявол следит за нами. Если даже возьмем ту историю с Иовом, когда он пришел, и Бог спрашивает, где ты был? Он сказал, что я обошел всю землю, И Бог у него спрашивает, не обратил ли ты внимания на Иова? И он говорит, да, я видел, но по его словам он не мог ни к чему прикопаться. Говорит, ты его оградил все, и я не смог где-то что-то, он был верен тебе, но ты коснись, возьми у него что-то, и тогда он прославит ли он тебя. Так и здесь, я думаю, что, ну и уверен точно, что дьявол следит за каждым из нас. Он следит, и он обходит всю землю, и его ангелы, и он следит за каждым, и он знает наши немощи, в чем мы, где мы, в чем такие. Я так понимаю, что, может, даже Ева ходила возле этого дерева и поглядывала на это дерево, и дьявол видел ее, как бы желание, и он вот так вот сделал, искусил ее. Если мы прочитаем 22 стих этой же главы, «Сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял из дерева добра, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из Едемского сада, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Мы видим, что здесь Бог именно принял такое решение. Он увидел, что Он хотел нас избавить, всех нас, которые мы живем на этой земле, Он хотел избавить от этих житейских проблем, от этой тяжелой жизни, скорбей. Вот у нас сейчас брат отошел в вечность, ему там хорошо, он с Господом, но родственники, все мы переживаем, как одна семья, и это тяжелая разлука. И Бог не хотел это дать нам, это, чтобы мы шли по этой жизни страданий. Он сразу хотел нас обличить, наши эти страдания, сразу, чтобы мы были с Ним в раю, чтобы мы пользовались всеми благами, но произошел этот грех через обольщение сатаны, и вошел грех в нашу жизнь. И Бог хотел, чтобы мы не знали, как вот здесь написано, что Он узнал, что теперь добро и зло. Еще может протянуть руку и жить вечно, сорвать плод и протянуть вечно, и жить вечно. Мы видим, что Господь, пришлось Ему Адама с Евой опустить на землю, чтобы они возделывали землю, как мы читаем, из которой они взяты из праха. И чтобы мы теперь могли духовно возрастать на этой же земле, быть искушаемым дьяволом, духовно возрастать. И когда мы духовно вырастем и будем готовы перейти ко встрече с Господом, и чтобы там уже не было у Бога проблем. Там первая из проблем была у Бога, которая, мы знаем, когда возгордился этот самый, который был там красивый ангел, мы читаем. Он возгордился и стал дьяволом, и Бог его изверг на землю. Нас нужно сначала воспитать, а потом, чтобы мы пришли и жили с Ним вечно уже, в Царстве радовались с Ним. И мы почитаем с 3 главы последний стих. «И знал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч, обращающий, чтобы охранять путь к дереву жизни». Братья и сестры, почему Бог сразу не поставил там ангела? Охранять это дерево, чтобы не сорвали этот плод, чтобы не было этого греха. Бог нам дает выбор. Он дает выбор. Так как мы также наших детей, мы не хотим их держать, как говорится, на привязи, чтобы полностью их контролировать. Мы хотим им доверять. Так и Бог нам хочет доверять. И Он хотел нам доверять. Хотел не дать нам этих земных страданий, но мы сами это делаем, этот выбор. Дьявол обольщает искусно. В это особенно последнее время. Настолько это так доступно, через все возможное именно прельщать нас. И мы должны именно быть в посте и молитве, смирять свое сердце, чтобы мы нигде не возгордились, так как когда-то Люцифер возгордился и предал Иисуса, предал Бога и с собой еще взял треть ангелов, как мы читаем. Бог нам хочет доверять, Бог нам хочет, чтобы мы служили. Многие люди, я встречался лично и беседовал еще в Украине, говорят, что мы не хотим на небо. Нам, а что мы там будем делать? Там нельзя пить, курить, и еще многие, чем они здесь занимаются. Мы не хотим, но мы хотим к Господу. Бог нам по своей великой любви, милости открылся во всей своей красоте. Он пришел на эту землю, пострадал за каждого из нас. И сегодня мы отмечали, исполняли Его волю, принимали хлеб и вино, мы очищались, чтобы духовно возрастать и жить вечно. Мы ничем не лучше тех людей, которые нас вокруг окружают. И Но мы познали, Бог нам открылся. И когда мы читаем Слово Божье, Бог, Господь, нам все больше и больше открывается, насколько Он благ и милостив к нам. Не было бы Его милости, не было бы Его благодати, мы бы не могли спастись. Только через Его кровь мы можем спастись. Давайте помолимся, поблагодарим Господа за этот путь искупления, и чтобы Он нас хранил в нашей жизни на этом пути странствия к небесной отчизне, чтобы мы туда пришли уже готовы, и чтобы там мы радовались. Написано, что ничто нечистое туда не войдет. Пусть нас Господь в этом благословит. Аминь.
И вот промчался снова день, такой же, как и все. Все те же боли и та же грусть, когда Христа в нем нет.
И лишь с тобой всегда светло, хоть дождь, хоть град, хоть снег. Мне дышится всегда легко,
расскажу вам притчу о пауке и мухе. Пусть она послужит для вас предостережением. В углу комнаты паук незаметно ухитрился сплести свою паутину. Молодая муха очень заинтересовалась этим художественным произведением. Она стала кружиться возле воздушного кружева, восхищаясь оригинальностью плетения. Старая муха, заметив интерес своей молодой подружки к паутине, предостерегающе заявила: «Будь осторожна и близко не подлетай к этой прозрачной сетке, а то запутаешься». «Ничего, я не такая уж глупая, я немного подразню этого отвратительного паука». Неожиданно муха зацепилась концом крылышка за почти невидимую липкую нить. Она хотела отцепить крылышко и уперлась в паутину лапкой. Но лапка так прилипла, что не было никакой возможности ее отцепить. И тут муха жалобно запищала: «Помогите, отцепите меня!» К ней подбежал паук, но не для того, чтобы отцепить и спасти муху. Он набросил на нее еще несколько паутинок и начал сосать кровь. Так же поступает и хитрый сатана с грешником, расставляя свою паутину по всему миру. Но человеку, оказавшемуся в его сетях, можно найти освобождение, призвав на помощь Иисуса Христа, который победил сатану. Приблизимся же к Иисусу, чтобы внимать словам Его, записанным в Слове Божьем, Библии. В своей проповеди Ярл Николаевич Писти, ссылаясь на Слово Божье, предупредит вас, как избежать некоторых согрешений.
Самоуверенность может привести к роковым последствиям. Именно самоуверенность привела апостола Петра к падению. Вы, может быть, помните эту историю. Накануне своих крестных страданий Христос неоднократно говорил своим ученикам, что все они оставят его. Как же прореагировал Петр на слова Иисуса? Он сказал: «Если и все соблазнятся, но не я». И здесь Христос прямо говорит Петру: «Ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». И несмотря на такое ясное и прямое предупреждение, Петр настойчиво повторяет: «Хотя бы мне и надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Тоже говорили и все остальные ученики. Но мы знаем, какими трагическими были последствия такой самоуверенности. Ученики рассчитывали не на Бога, а на собственную способность преодолеть искушение. И вот далее в этой 10 главе 1 послания к Коринфянам Павел продолжает и пишет: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Надеющийся на силу Божию не постыдится. Бог такому дает все нужное. Он даст силы и облегчение, посылает своих ангелов, чтобы они охраняли нас, как сказано, на всех путях наших, дабы мы не спотыкались о камни, которые дьявол бросает нам под ноги. Бог дает нам гарантию на то, что обязательно укажет нам на выход, каким бы суровым ни было наше искушение. Бог требует от нас одного – надеяться на Него всем сердцем. Своему молодому сотруднику Тимофею апостол Павел пишет: «Юношеских похотей избегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми, призывающими Господа от чистого сердца». А это и значит полностью надеяться на Бога. Здесь ясно и определенно Бог указывает на то, что нам следует делать при первой же встрече с искушением. Нам велено бежать. Беги, дорогой друг, и беги прямо в объятия твоего Спасителя. Интересно отметить, что сразу после слов апостола Павла «верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение», так, чтобы вы могли перенести, в следующем же стихе, то есть в 14-м, он говорит: «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Вы понимаете, дорогие друзья, тот, кто надеется на Господа, для того Бог совершит свое дело, он исполнит свое обетование. А от тебя, дорогой друг, требуется одно – бежать от похоти, убегать от идолослужения, от блуда, от греха, то есть. И когда мы будем от всякого рода зла бежать, то Господь даст нам победу. Какое огромное значение имеет молитва, которой научил нас Господь: «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Эта молитва должна постоянно быть у нас не только на устах, но в нашем сердце. Пусть Господь сам тебе поможет в этом, дорогой друг.
Держи, что имеешь, христианин.
Держи, что тебе подарил Божий Сын. Держи Божью веру, надежду, любовь. Ты знаешь, за это Иисус пролил кровь. Держи Божью веру, надежду, любовь. Ты знаешь, за это Иисус пролил кровь.
Держи. Сегодня звучало слово на тему «Победа Иова длиною в жизнь», основана на словах Иова: «Да будет имя Господа благословенно». Если у вас возникли какие-нибудь вопросы по теме сегодняшней радиопрограммы, вы можете оставить нам свое сообщение, позвонив по номеру телефона 503-800-7902. Мы будем рады общению с вами.
Слушайте нас в этот же день и в этот же час на волне этой же радиостанции. Благословенной вам жизни с Господом, и спасибо, что были с нами.
Не будем беспечны, нам есть, что терять.
Держи, что имеешь, не дай обмануть.
Не дай свое сердце грехе окунуть. Не дай ложным чудам себя ослепить. Не дай, как Иуда, Христу изменить. Не дай ложным чудам себя ослепить. Не дай, как Иуда, Христу изменить.
Держи, что имеешь, держи, дабы кто
не восхитил венца твоего. Пусть будет нечестие, как злобный поток. Мы будем
помог.